Глава 13. Правитель в это время находился в смущении от дошедших до него слухов о волнении в народе. Бубаста успела взбунтовать всю Александрийскую чернь рассказами о вине христиан, и многие по ее научению побежали на Фарос к Мемфиту Пиоху, чтобы услыхать от него подтверждение слов Бубасты, а другие собрались в огромном числе и двинулись к дому правителя. Когда Нефора приблизилась к дому этого вельможи, она увидела густую толпу людей, окружавших плотную массу его палаты. Огромная толпа поражала своей массой и своей пестротой. Она состояла из купцов в белых одеждах с разноцветной бахромой и страшного множества полуногих кирпичников, горшечников, рыбаков, лодочников, ткачей, шерстобитов, благовонщиков, листопродавцов, рогожников, зерночистителей, масленников, мусорщиков, смывателей ног, опахальщиков и стекольных выдувальщиков. У большинства этих людей все одеяние состояло из одних коротких фартуков или кое-каких лохмотков, подвешенных на узеньких поясочках. Это были люди, страшные своей решимостью и тем, что им терять нечего. С ними здесь было их все. При них находились и их жены, пряхи в коротких накидках, и совсем голые дети, и собаки, и кошки. Особенно много было детей. Из них, одних, которые меньше, женщины несли на своих плечах или у груди, а других постарше тащили за собою за руки. Между маленькими детьми у многих глаза были залиты гноем, и все эти дети жалобно кричали и плакали, а те, которые были постарше, беспрестанно толкались, ссорились и дрались между собою за объедки. Множество собак и кошек, которые не отставали от своих хозяев, делали то же самое. Они шнырили под ногами и ощетинивались друг на друга, то завывая, то фыркая и заводя между собою ожесточенные схватки. Но этого было мало. Как бы нарочно для увеселения шума и усиления тревожности, в некоторых местах из толпы раздавались призывные звуки. Здесь храпела бактрийская боевая труба, на нее откликался гудением сирийский бубен, а в третьем месте колотил арийский барабан. Все это и перекликалось, и сзывало еще большее скопление народа. Беченосцы правителя в желтых туниках и в высоких колпаках напрасно махали своими раскрашенными в клетку палками. Сильные шерстобиты или не обращали на них никакого внимания, или даже переламывали их палки и швыряли обломки в лицо беченосцам. Все это волнение покрывалось общим воплем, в котором только иногда можно было уловить отдельные слова. «Нил не поднимает вод! Мы погибаем от голода! Христиане перебивают работы! Хорошо им дешевить, когда они живут подаянием! Пускай же они за нас молятся! Пошли их сдвинуть в Нил гору, чтобы река разлилась!» Нефора с величайшим трудом едва могла проникнуть в своих носилках через эту толпу. Главный вход в дом был закрыт. И она вошла в чертоги правителя через известную ей потаенную дверь, которую открыл ей хорошо знавший ее привратник, после чего и эта дверь опять тотчас же была заперта. Стража со всех сторон охраняла все входы. Правитель находился в большом смущении и перепуге. Он не знал, что ему делать. Отражать народ силою он не мог, а снизойти к неблагоразумному требованию черни считал за недостойное. Правителя окружала вся его семья. И тут же в среднем покое был его глупый сын, толстоносый Дунас, и его ближайшие подначальные лица. Все они подавали ему различные советы, но он все их мнения слушал, но ни на что не решался. Увидев же входящую Нефору, он обрадовался ее приходу и живо воскликнул. «Вот, дорогая нежданная гостья, чей приятный приход приносит мне радость! О, как я тебе благодарен, Нефора, что ты решилась навестить дом мой в такую тревожную и досадительную минуту. Этим ты доказала мне свою дружбу, и я прошу тебя сказать мне, что ты думаешь обо всем происходящем среди глупой и презренной черни. Я знаю, что тебе дан острый ум, и я хочу на него полагаться. Я даю тебе при всех мое слово, что я решусь только на то, что ты мне присоветуешь». Нефора отвечала, что ей известно все, что происходит, и что она не находит в этом положении ничего безысходного. «Что же бы ты сделала на моем месте? Я бы их всех обманула». «Прекрасно, но как это сделать? Исполни их желание. Вопроси христиан, могут ли они своей верой сдвинуть гору и положить ее в Нил, пока он разольется от Филе и до моря. Полно, Нефора, кто же может заставить двигаться горы? Христиане, правитель, могут. Старый пиох, который знает все их веры, сам это читал в их христианском учении. Старый пиох, он это все и наделал в глупом народе. И, клянусь, он достоин настоящего египетского удара деревянным колом в упрямый затылок. Тебе что за дело? Пускай и пиох получит свое в свое время. А если христиане не сдвинут горы? Что ж за беда? Народ над ними слегка посмеется, может быть, их даже немножко и поколотит, им это будет урок, чтобы они не кичились. Они станут скромнее, а ни в Византии, ни в Риме за них не станут сильно вступаться. Народ в огорчении своем ищет, на ком бы сорвать это горе, и на мысль ему пришли христиане. Их ведь пока здесь немного, и они не в великом почете, дай их народу. Ты даже должен так сделать, чтобы не вызвать бунт повсеместно, потому что теперь почтовые голуби, конечно, полетели уже вон, в Мемфис, и в Аканф, и в Гермополь, и в Абит, и в Филы. Поверь мне, что вскоре восстание охватит целый Египет, и тогда будут большие несчастья, которых тебе не простит император, и ты будешь смещен. Предотврати же малую уступкой и малую жертвой очень великие беды. А если ты этого не хочешь, то я не хочу исполнять данного слова и не пойду за твоего сына Дуназа. Рассуждение Нефоры было согласно с тем, что думал и сам правитель. Он и сам не видал никакого другого выхода и готов был на уступку, но еще продолжал немного колебаться, как вдруг случилось новое обстоятельство, которое понудило правителя подчиниться внушениям Нефоры. В то самое время, как Нефора с ним говорила, на площади со стороны игл Клеопатры показались три замечательные фигуры, которых и вид, и движение — все было необыкновенно. Это были три человека, из которых двое очень высокого роста, а третий — толстяк. Все они были в длинных и тонких белых одеждах, в широких шейных украшениях и головных повязках, гладко прилегающих к колбу, к вискам и к пышным черным фальшивым локонам, достигавшим до самых их спин. Темные лица их были спокойны и серьезны, а походка их тверда и величественна. В руках у каждого из трех были длинные посохи. У двух, которые шли по краям, посохи были из пахучего дерева с неочищенную корой, и на каждом посохе наверху белый и голубой цветок лотоса. Но у того, который шел в середине, посох был из серебра, а наверху из золота изображение нильского крокодила с раскрытой пастью и с перьями страуса. Кроме того, на груди у него сиял священный амулет из сапфира. От их длинных одежд, фальшивых волос и от всего, что было при них, распространялся чрезмерно сильный запах мускуса. Это были жрецы, столпы нерушимой веры народной, над которой отовсюду надвигались давления чужеземной образованности. Вавилоняне и римляне им были ненавистны, почти вровне так же, как греки.